И проповедь называется «Как обрести спасение». Это простая вещь, но я думаю, интересно будет послушать нам тех, кто из нас знает и уверен в этом. Но, может быть, нам будет просто помощь это как другим объяснять или рассказывать. Или просто хорошо вспомнить, как... Я знаю, что я спасен, но вспомни, как мы спасены. Это хорошо иногда вспомнить. А для кого-то, может быть, действительно, это вопрос очень... важен, и поэтому мы поговорим сегодня, вот, и как обрести спасение, но прежде чем ответить на этот вопрос, очень важно понять, зачем спасение нужно, потому что если не установить, не разобраться в этом вопросе, зачем спасение нужно, вопрос, как спастись, будет довольно-таки трудный, будет преждевременно к нему подходить, и вот зачем нужно вообще спасение, вот, и сначала я начал бы с того, что Бог существует, и Бог судья. Римлянам 1 глава, с 19 по 20 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны, или так что у них нет извинения». Другими словами, то, что нужно знать о Боге, то, что Бог существует, то, что Бог создал это каждый может увидеть. Через рассматривание творения мы можем увидеть вечную красоту, вечную силу Бога. Посмотреть на то, как природа устроена, как то, как человек устроен и много-много других. Мы можем знать, что Бог есть. Это вообще не вопрос. Тут не нужно особенно доказывать. То есть нет у человека никакого... ни у одного человека нет извинения... Я не знаю, что Бог есть. Объясните, докажите мне, что Бог есть. Это нет. Через рассматривание творения. Если человек не хочет рассмотреть творение на то, где, в каком мире он живет, то это уж причина не в том, что у него нет доказательств существования Бога. Просто, наверное, он и не хочет знать о существовании Бога, потому что ему не нравится менять свою жизнь или так далее, и так далее. То есть нету извинения человеку, который говорит, что у него якобы нет доказательств существования Бога. В 52-м псалме, во 2-м стихе там написано: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Только безумный может сказать, что Бога нету. Бог существует, и Он есть судья. Он будет судить всех. Мы говорим сейчас о том, как, для чего нужно вообще спасение. Потому что Бог будет судить всех. Экклесиаст, 11 глава, это после псалмов, после притчи. Соломон, один из мудрых людей, когда-либо живший на земле, он говорит в 9 стихе 11 главы: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце радости в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, поведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Соломон, мудрый человек, он понимал, что в конце концов, рано или поздно, живи, пожалуйста, живи как хочешь, но в конце концов ты должен знать, что будет суд. И также Экклесиаст 12:14: «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайно, хорошее оно или худо». Это Соломон говорит, да? То есть Бог судья, и Он в конце концов будет судить. И в Откровении 20 глава 12 стих дается пророчество с помощью своего апостола Иоанна. Бог дает нам картину будущего, как этот суд будет, как будет это конец века, перед тем, как Царство Божие наступит. И там говорится в 20 главе Откровения, 12 стихе: «И видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанным в книгах сообразно с делами своими». Мы видим, что все, даже мертвые, они были воскрешены, и они судятся по каким-то книгам, по всей видимости, то, как они прожили, там все так записано, и вот по этим книгам они судятся. То есть есть суд сообразно с делами своими, то есть Бог дает справедливый суд. Бог дает хорошее разбирательство. Будет суд, в конце концов. Мы сейчас говорим о том, что для чего нужно спасение. Когда мы думаем о том, что Бог есть, Он Творец, и Он имеет право спросить то, как мы живем нашей жизнью, то, что Бог судья, это помогает нам понять, что спасение нужно. Это помогает нам понять. Но это еще не все. Потому что все равно человек может верить в существование Бога и все равно не понимать, зачем спасение нужно. Человек может думать, что Но пусть Бог судит, пожалуйста, я не боюсь Божьего суда. Пусть Он судит. Я даже хочу, чтобы Бог пришел и рассудил. Столько вещей в жизни нужно, в этом мире нужно изменить. И человек думает, что я неплохой человек, пусть Бог меня судит. И все увидят, что вот такой, как я, если побольше было таких людей на земле, был бы гораздо лучше. Меня в пример поставят. Или человек может думать, может, я, конечно, несовершенный, но все равно я неплохой человек, Бог, ну просто Он примет такого меня хорошего. Человек иногда так думает, и он не понимает, зачем спасение. Зачем спасение? Вроде бы все в порядке духовно в человеке. Вот. Но чтобы, и с этим очень важно разобраться. Даже люди, ходящие в церковь, они иногда могут не понимать, для чего нужно спасение, да? Для чего крест нужен был. Да? Мы можем не понимать. И это очень важно понять. Очень важно понять, чем перейти к вопросу, как спастись. И вот все надо не забывать, по каким стандартам мы, с чем мы сравниваем, какие стандарты мы применяем к себе. И, конечно, если применяются стандарты, там, я не знаю, с Гитлером все сравнивать, конечно, у человека будет уверенность, да. Но на самом деле нужно сравнивать себя не по каким-то человеческим стандартам, а по стандартам Божьим. Аминь. Бог устанавливает стандарты, Бог судья, Он говорит, какие стандарты. Человек не может выдумать. Человек не может выдумать. Это будет глупо. Не интересоваться Божьим стандартом, ставить какие-то свои стандарты и сравнивать себя по этим стандартам и говорить себе, ну я неплохой. Это не мудро. Есть Бог над всем, Создатель всего, Бог судья, Бог мудрый, Бог добрый, Бог любящий. Он эталон всего. Если Он говорит, то по Его стандартам надо сравнивать себя и жить. Ну и какие у нас стандарты? Ну, сразу вспоминается, конечно, 10 заповедей. Да, это хороший стандарт Божий. 10 заповедей. Кто из вас помнит 10 заповедей? Все? Да. Ну, какие, например? Не убей. Вот кто-то сказал, не пожелай, не пожелай. И вот давайте действительно, давайте вот одну заповедь я возьму, не пожелай. Это 10-я заповедь, да, и мы посмотрим на нее. Это Второзаконие, 5 глава, 21 стих. «Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Это 10-я заповедь. Это 10-я заповедь, да? Мы иногда, люди вспоминают или сразу говорят, не убей, не укради, не лги, да? Но иногда мы забываем про эту 10-ю заповедь. Она, 10-я заповедь, отличается от других заповедей. Говорится «не желай». Вообще ничего, что у ближнего твоего, да? Можно сказать, не завидуй, правильно? А чем она отличается от других заповедей? Другие заповеди, 9 заповедей, они больше судят поступки человека. Вот эта заповедь, она судит состояние сердца. Вот эта заповедь, она судит состояние сердца. И мы можем сказать, задумавшись о состоянии нашего сердца, по поводу «не пожелай, не завидуй», да, мы можем сразу быстро понять, что мы все виновны, все нарушили эту заповедь. Согласны? Поднимите руку, кто считает, что он никогда не желал, не завидовал. Если бы вы подняли руку, мы бы, наверное, согласились, что вы еще нарушили какую-то, где не лги сказано, да? То есть, получается, человек, вот, иногда человек, он... Я не нарушал заповеди. Какие заповеди? Не укради, не убей. Я не крал, не убивал, да? Вот. Прелюбодействовал? Нет, не прелюбодействовал. Может, повезет, вы найдете такого человека. Но есть такие люди. Они вот именно вот эти заповеди, да? А вот эта заповедь, которая судит мотивы, состояние сердца, люди не обращают внимания. Но именно эта заповедь быстро нам напоминает, что мы греховны перед Богом. Вот Божьи стандарты. Джек Дир в комментариях к этому стиху, он говорит вот что. Нельзя исключить, что кто-то в состоянии был соблюсти первые 9 заповедей. Но никому не дано ни разу в жизни не нарушить и 10-й. Потому что 10-я заповедь звучит с особой силой. Именно, Ибо именно она ставит людей в известность о том, что полностью соблюсти Божий закон они не в состоянии. Вот это, если человек думает, что он живет по заповедям, если ему напомнить про эту последнюю десятую заповедь, то легко понять, что мы все грешны, мы все нарушаем эту заповедь. Богу важно не только внешнее, но и внутреннее. И закон, не только в христианстве, не только в Новом Завете, как бы внутренне разбирался, в законе, в десятой заповеди уже это было. Богу важно не только внешние поступки, но и внутреннее, внутреннее состояние сердца. Это очень важно для Бога. Деяния, 8 глава, мы говорим о том, для чего нужно спасение. Я думаю, если человек понимает, что он грешен, то это следующим мудрой мыслью будет понятно, что нужно спасение, раз я грешный. 8 глава Деяния, 18 стих, с 18 по 23. Вот смотрите, пример такой. Симон же, это не Петр, другой Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтоб тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему: серебро твое, да будет погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправедно перед Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Казалось бы, чего? Он хочет этот дар, да? Что так Петр на него наскочил? Но Петр, он был вдохновлен Духом Святым, и он видел, что сердце этого человека, оно не покаялось. У него не о покаянии, у него не о служении Богу, он о себе, о своей корысти заботится, что через эти он станет как-то богаче, себе приобретет. И Дух Святой через Петра, он судил, он заметил это помышление сердца. Богу очень важно не просто внешнее, но именно внутреннее состояние сердца. И тут, когда мы понимаем, что Бог судит не только мои поступки, но внешне, вот тут-то мы понимаем, что мы все грешны, и спасение нам действительно еще как нужно. Римлянам 2:16. Там говорится, что настанет день, вы можете посмотреть глазами, что настанет день, когда Бог будет судить тайные дела человеков. Настанет день, когда Бог будет судить не только внешне, но будет тайные дела человеков. И когда я читаю такие стихи, мне становится страшно, да? Потому что внешне мы все выглядим иногда более-менее, но нам всегда стыдно, если наша тайна откроется. Это ужасно, если Бог будет судить не только внешне, но и тайно. Да? Когда мы понимаем, тогда мы сразу кричим: о, мне нужно спасение. Уже сразу нет такой мысли, а зачем спасение? Спасение еще как нужно. Бог, у него святые стандарты. Не только к поступкам, но и к помыслам. Поэтому Иисус объяснял заповедь «не убей», как он объяснял. В Матфея 5 глава, с 21 по 22 стих он говорил: если кто гневается напрасно на брата, тот уже подлежит суду, или кто скажет «безумный», тот уже подлежит суду гиене огненной, в ад. Он заслужит ад уже, да. И мы, конечно, не, там было сказано «не убей», да, а Иисус раскрывает эту заповедь, какие стандарты у Бога, да? То есть Бог не только внешне, человек, может, не убил, но внутренне у него. И он уже осуждается за это внутреннее состояние, когда мы кого-то оскорбляем незаслуженно, обзываем или гневаемся напрасно. Вы когда-нибудь гневались напрасно? Да? Кому-нибудь говорили, кому-нибудь что-то желали такое? Да? Вот мне сегодня там один подрезал, у меня не было добрых мыслей к нему. Да? И мы все виновны вот в этих внутреннем грехе. Бог судит это тоже. Или то же самое Иисус, объясняя сказанное, он говорит не прелюбодействуй, да? А Иисус говорит там же в 5 главе с 27 по 28 стих: кто с вожделением смотрит на женщину, тот уже прелюбодействовал в сердце. И тот уже судим. Да? Вот все мужчины уже, они заслуживают идти в ад. Нужно спасение. Нам нужно спасение, потому что сами по себе у нас нет этой праведности. Мы не соответствуем Божьим стандартам. Римлянам 3 глава, с 9 по 20 стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Вот мы доказали с помощью 10 заповеди, что все находятся под грехом. Никто не может хвалиться, никто не может сказать, я праведный человек. Доказали. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их, но мы знаем, что закон есть и что говорит, говори к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста. И весь мир становится виновен пред Богом. Это относится к каждому человеку. Это относится к нам, сидящим здесь, в этой комнате. Гортань их, открытый гроб. Аминь. Это про нас. Это про всех нас. Это такое состояние. Уста их полны, ноги их быстрые, разрушение, пагуба, не знает пути мира. Это относится ко всем людям. Это относится к нам. Когда мы понимаем состояние, каково наше состояние, заграждается уста, и мы понимаем, что спасение нужно. Спасение нужно, потому что мы очень-очень до глубины грешны, до глубины нашего сердца. В Откровении, в 20 главе, в 15 стихе, когда говорится, чтобы этот был справедливый суд, и людей судили по их делам, потом что? Мы видим, что они были брошены в озеро Огненное, эти люди. Почему? Не потому что, потому что их судили, и они были осуждены, справедливо осуждены. Был справедливый суд. Было слушание, свидетельство, и все такое, факты. И они были, получили то, что они заслужили. Это предсказание того, что человек по своим стандартам, просто так он на небеса не попадет. Он не спасется. Ему нужно спасение. Ему нужно спасение. Почему еще нужно спасение? Вот еще одна такая простая логика. Мы все умираем. Почему мы умираем? Потому что мы грешны, и наказание за грех – смерть. Да? Бог бы, если бы человек был безгрешен, Бог бы не давал бы ему смерти. Мы умираем, потому что мы грешны. Бог бы не наказывал смертью хороших людей. Аминь. Бог, он справедливый Бог. Он не наказывает хороших людей смертью. Мы все умираем, потому что мы все потомки Адама греховны. Возмездие за грех – смерть. Иаков говорит во 2 главе 10 стихе, кто соблюдет весь закон и согрешит в одном, тот нарушитель становится всего закона. Да? Итак, мы хорошо объяснили, мы хорошо доказали, показали, для чего человеку нужно спасение. Потому что он греховен, и он не соответствует стандартам Божьим. Когда мы понимаем, что мы духовно банкротились перед Богом, мы все равно хотим второго шанса. Мы хотим спасения. Как спастись? Деяние 10 глава. Мы теперь переходим к этому. Когда мы подготовили, мы поняли состояние наших сердец, всего человечества, мы теперь можем дать эту радостную весть, облегчить человека, который мучим угрызением совести. Мы можем дать ему мир, мы можем дать ему радостную весть. Если человек не считает, что он греховный, какая радостная весть? Иисус умер за меня, ну и что? Он не будет радостной вестью. Когда человек обременен вот это чувством вины, естественным чувством вины, тогда он скажет, расскажите мне, как спастись. Он будет слушать внимательно. Деяниям 10 глава, вы открыли? У меня еще нет, 10 глава, с 1 по 6 стих. Как спастись? В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости народу и всегда молившийся Богу. Он видение ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который говорил к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои, милостини твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом». Мы видим, что этот Корнилий, он был благочестивый человек. Он боялся Бога, да? Делал очень хорошие дела, творил милостью, молился много, постился и так далее, и так далее. Благочестивый человек, верил в Бога, он, естественно, да? Но ангел ему говорит: тебе нужно пойти и услышать слова, которым ты спасешься. Корнилий, при всей его хорошести, он не был спасенным. Почему? Потому что он все равно оставался грешным. Хотя он делал эти вещи, как и все мы, он был грешный, и ему нужно было спасение. Видите это в тексте? И скажет тебе слова, которым ты спасен. Корнилий еще не был спасен. Дальше мы читаем та же глава, с 36 по 43 стих, как раз здесь рассказывают, как Корнилий может быть спасен. Он слышит это слово. И здесь Петр был призван, и вот Петр говорит эти слова, и он говорит с 36 стиха. «Бог послал сынам Израилем слово, благовествуй мир через Иисуса Христа, все есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданное Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарет. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых или угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на дереве. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться, не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, над нами, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определен от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов. Что всякий верующий в него получит прощение грехов. Вот эти главные слова, которые нужно было услышать. Вот эти слова спасения, которые нужно было услышать Корнилию. И когда он услышал, этого было достаточно, Дух Святой сошел, он услышал эти слова спасения. Здесь говорит, что Бог послал слово. Да? Он через Петра и других апостолов сейчас в церквях это слово проповедуется, как человек может быть спасен. Благовествуется мир. А почему благовествуется мир? Потому что закон, он всегда вызывает страх. Когда вы смотрите на закон, пытаетесь найти свою праведность, потом думаете о Боге, всегда будет определенный страх, неуверенность. Хорош ли я для Бога? Услышит ли он мою молитву? Благословит ли он меня? И мы всегда чувствуем в такие ситуации, когда нам очень нужна помощь от Бога, когда молитва неформальная, когда нам очень нужен Бог, мы всегда, эта проблема всегда встает, вот этот страх приходит. На каких основаниях Бог меня услышит? Да? И вот тут мы как раз и благовествуем мир. Мы благовествуем мир, потому что закон, он мир не приносит в сердце. И что же здесь говорится? Здесь говорится в 43 стихе «верующий». Такое слово используется, вера. Здесь говорится, что Господь всех. То есть спасение, оно предлагается всем. И человек должен верить, что Иисус пришел, умер на кресте, да, был похоронен, но он воскрес. И вот всякий верующий получит прощение грехов именем Его. Отвечается вопрос, как спастись. Человек должен веровать в то, что Иисус сделал на кресте. И он получит прощение грехов именем Его. Верую. Верую. Иисус понес суд Божий за грехи человека. Суд Божий как бы для человек, который поверил, он уже как бы состоялся, потому что, да, Бог будет судить мир в конце концов, но те, кто уверовали в Иисуса Христа, они как бы все, суд, прошли через суд, потому что суд на самом деле Иисус на себе испытал, суд Божий за наши грехи. И человек верит в такого Спасителя, распятого Спасителя, и он что? Он получает прощение грехов именем Его. Всякий верующий. Корнилий был по человеческим стандартам, верующим человеком, праведным, да. Но здесь говорится о другой вере. Он должен уверовать, что спасение на кресте, что спасение даром. Он должен уверовать. И когда он это уверовал, да, Дух Святой сошел, и мы понимаем, что действительно грехи прощены. Как получить спасение? Уверовать то, что Иисус умер за мой грех. И вот если человек поверит этому и будет продолжать верить, он получает прощение грехов. Вот это простые основы христианства. Это радостная весть измученной душе. Поверь в то, что Иисус сделал на кресте. Продолжай все время верить. Просто верить. и твои грехи прощены. Твои грехи прощены. Вот это радостная весть. Это радостная весть. Как получить прощение? По вере. Уверовать в то, что Иисус сделал на кресте, то, что Он умер за мой грех. Мы спасаемся верою, а не законом. Закона, по которому жил Корнилий, не было достаточно. Ему нужно было услышать слова, которым он спасется. А он, многие из нас, многие люди не живут, как Корнилий. Но даже если бы они жили, этого было бы недостаточно. Спасение происходит независимо от закона. Мы оправдываемся верою. Римлянам 4:28. Также Римлянам 4 глава, с 4 по 5, откройте со мной. Воздаяние делающим вменяется не по милости, но по долгу. По милости, но по долгу. То есть, если вы, я вас нанял работать и выполнить свою работу, я должен вам заплатить, потому что я договорился, да? Если вы не выполнили работу, я не должен вам платить, правильно? И какое у нас состояние духовное перед Богом? Была работа, был закон, но мы его не выполнили. Потому что Бог, поэтому Бог ничего не обязан нам делать, да? Воздаяние делающим меняется не по милости, но по долгу. А не делающим, но верующим в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Вот как раз это наше состояние. Мы не делающие. Мы нарушили десятую заповедь и так далее, и так далее. Мы уж точно не делающие. Но ничего мы не можем делать. Но одну вещь мы можем делать. Мы можем верить в того, кто оправдывает нечестивого. Мы верим, что это сила Бога, это сила креста оправдывает мое нечестие. И вот эта вера, простая вера, она вменяется нам в праведность. Это радостная весть. По вере мы спасаемся. Также Иоанна 3 глава. Известная такая глава. Иоанна 3 глава. Давайте прочитаем с 14 стиха до 18. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно воссину быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, чтобы мир спасен был через него. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Моисей вознес змею в пустыне. Это такая история, когда израильтяне, они согрешили, прогневали Бога, и Бог послал им ядовитых змей. И они покаялись, да, и Бог им сказал, Моисею сказал, сделай шест медного змея, выстави на обозрение, и каждый ужаленный, он будет подходить, смотреть и будет исцеляться. И те израильтяне, которые приходили, смотрели на этого медного змея, они получали исцеление от этого смертельного укуса змей. Они согрешили, они покаялись, и теперь им нужно было смотреть на этот крест, да, можно сказать, на крест, и они получали исцеление. И вот таким же образом человек, он ужален как бы грехом, он грешен. Смерть над ним, да, висит. Но человек приходит ко Христу, где Иисус распят за наш грех. Он смотрит как бы верою, и он получает прощение грехов. Он получает жизнь вечную. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это любовь Бога. Бог знал, что мы сами не можем, Он послал Своего Сына. И вот просто смотря на крест, понимая, что это Иисус за мой грех умер, и веря в это, мы получаем прощение грехов. Как обрести спасение? Поверить в то, что Иисус сделал на кресте. Верующий уже не судится. Почему? Потому что мы говорили до этого. Суд, он как бы на Иисуса излился. То, что Бог должен был в конце концов открыть как бы книги моей жизни и смотреть, как я прожил жизнь. Это уже не будет происходить, потому что Иисус все эти книги мои записанные и все прошлое и будущее мои грехи взял на себя. И я верю в это. И на суд я не прихожу. Суд как бы состоялся, но он состоялся над моим заместителем, над Иисусом Христом, Агнец Божий. Да? Те люди, которые не уверили в Иисуса Христа, они будут судимы. Они будут справедливо судимы, но они не смогут оправдаться, будут брошены в озеро огненное. Как получить спасение? Верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Верить в Иисуса Христа. Мы оправдываемся верою. И это любовь Бога, здесь сказано. Ибо так возлюбил Бог мир. Это радостная весть. Бог любит нас, Он не хочет. Он вообще не хочет, чтобы кто-либо погиб. Спасение оно для всех. И всякий верующий, он не погибнет, он будет иметь жизнь вечную. Римлянам 4:17. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, же творящий мертвых, и вот эти мои любимые слова, и называющим несуществующее, как существующее, подчеркнул. Бог называет несуществующее, как существующее. Бог называет несуществующее, как существующее. Я могу посмотреть на свою жизнь, и я не вижу этого спасения. В моей жизни есть много духовных проблем, я не вижу. Но Бог, так как я уверовал в Иисуса Христа, Он называет меня спасенным. Мои грехи прощены. Бог имеет такое свойство, Он всемогущий. Он может называть несуществующее, как существующее. И то, что Он называет, оно и есть высшая реальность. Я могу унывать, я могу не видеть этих плодов праведности, той жизни, которой я хотел бы жить, быть в Боге. Я могу этого не видеть, но Бог, Он имеет свойство. Он не делающему, но верующему меняет праведность. Я праведен, я мертв для греха, я свободен от греха, там временно говорится. Я это могу не видеть. Но Бог говорит, что это так, и мне лучше верить. Мне лучше жить по вере. Потому что другого шанса у меня просто нету. По закону мы все согрешили. Слава Богу, Бог называет несуществующее, как существующее. Как обрести спасение? Поверить в то, что Иисус сделал на кресте, и Бог объявляет нас спасенными. Римлянам 10 глава, последний отрывок на сегодня. Римлянам 10 глава. С 5 стиха по 13. Сначала с 5 по 8 прочитаем. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. В Ветхом Завете закон был, и там было еще непонятно, какая судьба человека, исполнит он закон или нет. Там еще была эта неопределенность. Да? Теперь эта жизнь вечная во Христе, в Новом Завете, она уже есть. Уже не надо просить ее или как-то Христа привести с небес, чтобы он мне помог. Это слово. Слово веры, да, слово спасения, оно уже проповедуется, оно уже близко. Все, теперь Бог все сделал, теперь человек должен ответить. Слово близко. И дальше мы читаем, с 9 по 13. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веришь, что Бог воскресил его из мертвых, то, что, спасешься. Потому что сердцем верит праведность, устами исповедует что? К спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в него не посеется. Всякий верующий. Не просто какой-то там христианский лидер. Всякий верующий не постыдится. Здесь нет различий между иудеями и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы уже сказали, что спасение, оно через веру. Должна быть вера. И здесь также сказано, что нужно устами исповедовать Иисуса Господом, ну и, конечно, не только устами, но и сердцем веровать, что Иисус воскрес, Иисус умер, и нам обещается, ты спасешься. И иногда вопрос встает, а как узнать, что я спасен? А очень просто, Бог это обещал. Вы можете чувствовать, можете не чувствовать, как узнать, ты призвал имя Господа? Да. Всякий, кто призвал имя Господа, спасется. Все, Слово Божие, этого достаточно. Оно близко. Не надо куда-то искать его, не надо каких-то подтверждений. Все, это слово веры, ты его принял. Ты держишься за обетование Божие. Откуда знаешь, что я спасен? Бог это мне обещал. Кто-то скажет, а как ты самоуверен? Откуда ты знаешь, когда ты умрешь, что ты попадешь на небеса? Бог мне это сказал. А почему Он тебе сказал? Потому что я уверовал. Я призвал имя Господне. Мне нужна была помощь. Я призвал Господа, и Он обещал мне, что Он меня спасет. Поэтому я уже, потому что Бог называет несуществующее, как существующее, я уже могу называть себя спасенным. Я живу верою. Я недостоин, но я живу верою. Как мы можем быть уверены в спасении? Просто Бог это обещал, а Бог не может лгать. Бог не может лгать. Но здесь такое сказано. Всякий, кто призовет, имя Господне спасется. Что значит призвать? Что значит призвать? Ну, во-первых, мы уже установили, человек грешен, человек согрешил. Это наподобие того, как человек пытался, может быть, там выплыть, но уже чувствует, что у него сил нету, он уже это самое там кричит, помогите. Все, до этого он мог, а сейчас он не может, помогите. Да, он понимает, он уже не может. Когда мы понимаем, духовно мы не можем себя спасти, мы кричим, мы призываем Бога, мы кричим. Мы не будем кричать, если мы чувствуем себя, что с нами в порядке. Мы не будем призывать Спасителя, мы не будем нуждаться в спасении. Мы будем религиозные вещи делать, но вот этого крика внутреннего не будет. У нас не будет этого призыва, вот как этот мытарь стоял, Боже, помилуй меня. Он понимал, он грешный, да? Он призывал, Бог помилуй меня, Бог помилуй. У него он призывал, все, что он мог призывать. Фарисей по-другому молился. О, благодарю, что я тебе не такое, не сякое, это делаю, не как этот мытарь. Фарисей, он не призывал Господа, он был религиозный. Но он не мог призвать, и фарисеи, и книжники, в большинстве своем, они отвергли Иисуса Христа, они не понимали, зачем спасение. Они не поняли, что они нарушают десятую заповедь, они не поняли, что они все заповеди нарушают, хотя других учат, чтобы эти заповеди исполняли. И за них имя Божье находилось в поругании язычников, Павел им говорит. Но они отвергли крещение Иоанна и так далее, и так далее. Они не смогли призвать. Но вот этот вот мытарь, он призывал. Он понимал, что он грешник. Он понимал грешник. И когда человек понимает, что мы грешны, когда мы понимаем по заповедям или еще как-то, понимаем, что мы грешны, у нас есть этот крик. Нам легко призвать имя Господне. И мы призываем имя Господне, и Бог нам обещает, что мы спасаемся. Никто не будет постыжен, кто так призвал имя Господне. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но нужно призвать. Нужно исповедовать устами. Нужно сердцем, конечно, верить. Нужно исповедовать устами. Вы все призвали имя Господа? Был ли такой момент, когда вы в молитве... Потому что призвать, это значит обратиться к Богу или другими словами помолиться. Бог, я признаю себя грешным человеком. Я ничто, Господь, но Ты послал Своего Сына за меня. Я верю, Господь. И исповедую Иисуса Господом, Спасителем моим. Спаси меня. Благодарите, что услышал эту молитву. Примерно вот так, да? И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если вы сделали, то Бог обещал вам, что вы спасетесь и вы спасенные. Но это нужно сделать. Так обратиться к Богу. Я это сделал. Вы должны это сделать. Призвать имя Господне, и вы будете спасены. Аминь. Вот я ответил. Библия отвечает, как спастись. Надо понять, что мы греховные. А второе, надо понять и поверить, что Иисус умер за наш грешный. Другого пути нету. И вот так вот с верою призвать, исповедовать Иисуса Господом и Спасителем. И Бог обещает, ты будешь спасен. Это по вере, это не отдел. Аминь.